На следующей неделе произошли два важных события. Дюруа был назначен заведующим отделом хроники и приглашен на обед к госпоже Вальтер. Связь между этими событиями он уловил без труда. Для коммерсанта Вальтера, которому и пресса, и депутатское звание служили рычагами, газета «Французская жизнь» была прежде всего коммерческим предприятием. И для своих весьма разнообразных целей он пользовался только такими людьми, которых он уже проверил, прощупал, распознал, которых считал оборотистыми, напористыми и изворотливыми. Понаблюдав за Дюруа, он пришел к заключению, что на посту заведующего хроникой этот малый будет незаменим. Ведь именно отдел хроники распространяет новости, распускает слухи, влияет на публику и на биржу. Дюруа мог великолепно поставить дело. Он как нельзя более подходил к составу редакции этой газеты, которая, по выражению Норбера де Варена, плавала в глубоких водах коммерции и в мелких водах политики. Вдохновителями и подлинными редакторами французской жизни были 6 депутатов, участвовавших в авантюрах, которые предпринимал или поддерживал издатель. В палате их называли «шайкой Вальтера» и завидовали тем солидным кушам, которые они срывали вместе с ним и через его посредство. Дюруа, еще не успев пережить ту радость, которую ему доставило новое назначение, получил листок картона. На нем было написано: «Господин, госпожа Вальтер просят господина Жоржа Дюруа пожаловать к ним на обед в четверг 20 января». Этот знак благоволения, последовавший так быстро за первым, до того обрадовал его, что он поцеловал пригласительную карточку, точно это была любовная записка. В тот день, когда ему предстояло идти на обед к госпоже Вальтер, он рано ушел из редакции, чтобы успеть переодеться. Придя домой, он подумал: «Пора переменить квартиру. Здесь мне уже неудобно оставаться». Он находился в приподнятом настроении. Готов был бегать по крышам и, расхаживая между окном и кроватью, повторял вслух: «Что это? Удача? Удача! Надо написать отцу». Вот ахнул бы старик, если б узнал, куда я иду сегодня вечером. Там, черт побери, меня угостят таким обедом, какой ему и во сне не снился. И он живо представил себе закопченную кухню в родительском доме. И еще увидел он отца и мать, этих двух настоящих крестьян, степенно маленькими глотками хлебающих суп. Он знал каждую морщинку на их старых лицах, их жесты, движения. Он знал даже, о чем они говорят каждый вечер за ужином, сидя друг против друга. «Надо будет все-таки съездить к ним», — подумал Дюруа. Окончив туалет, он погасил лампу и спустился по лестнице. На нем был фрак. Он шел обедать к богатым, почтенным, влиятельным людям. Все это вызывало в нем такое чувство, точно он сам стал важной особой, стал совсем другим человеком, человеком из общества, из хорошего общества. Все залы были ярко освещены. Госпожа Вальтер принимала гостей во втором, самом обширном. Его она встретила очаровательной улыбкой. Он поздоровался с двумя мужчинами, которые пришли раньше, с господином Ферменом и господином Ларош-Матье, депутатами и анонимными редакторами французской жизни. Ларош-Матье пользовался огромным влиянием в палате, и это создало ему особый авторитет в редакции. Ни у кого не возникало сомнений, что со временем он станет министром. Вошел Форестье с женой. Его обворожительная супруга была в розовом платье. Жак Риваль и Норбер де Варен явились вместе. Немного погодя, дверь в глубине комнаты отворилась, и вошел Вольтер с двумя девушками, хорошенькой и дурнушкой. Одной из них было лет 16, другой — 18. Дюруа знал, что у патрона есть дети, и все-таки он был изумлен. До этого он думал о дочках издателя так, как думаем мы о далеких странах, куда нам заказан путь. Кроме того, он представлял их себе совсем маленькими, а перед ним были взрослые девушки. Эта неожиданность слегка взволновала его. «Здравствуйте, милый друг», — отчетливо произнесла госпожа де Морель. «Вы меня не узнаете?» Он живо обернулся. Она стояла перед ним, приветливо и радостно улыбаясь, и протянула ему руку. Дюруа взял ее руку с трепетом. «Что с вами случилось? Вас совсем не видно?» — сказала она. «Я был так занят, сударыня, так занят, тщетно стараясь овладеть собой», — залепетал он. «Господин Вольтер возложил на меня новые обязанности, и у меня теперь масса дел». «Я знаю», — сказала она, — «однако это не дает вам права забывать друзей». «Когда же мы увидимся?» «Приходите ко мне в понедельник. Я познакомлю вас с моим мужем». И, ничего больше не сказав друг другу, они расстались. До самого понедельника Дюруа не помышлял о предстоящей встрече. Но когда он поднимался по лестнице к госпоже де Морель, им овладело непонятное беспокойство. Он был слегка озадачен. Ему еще не приходилось бывать в гостях у человека, с женой которого он состоял в связи. Его провели в гостиную, отворилась дверь, и высокий седобородый мужчина с орденом на груди, безукоризненно одетый и важный, подойдя к нему, изысканно вежливо произнес: «Очень рад познакомиться. Жена мне много о вас рассказывала». Стараясь придать своему лицу самое дружелюбное выражение, Дюруа шагнул навстречу хозяину и нарочито крепко пожал ему руку. Неожиданно вошла госпожа де Морель и, бросив на них лукавый и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа. При муже он не осмелился поцеловать ей руку, как это делал всегда. Она была весела и спокойна. Чувствовал, что в силу своей врожденной и откровенной беспринципности эта видавшая виды женщина считает состоявшуюся встречу вполне естественной и обыкновенной. Явились в Форестье. Все пришли в ужас от того, как выглядит Шарль. За последнюю неделю он страшно осунулся, побледнел, кашлял он, не переставая. Он объявил, что в следующий четверг по настоянию врача едет с женой в Канн. Сидели они недолго. «По-моему, его дело плохо», — покачав головой, заметил Дюруа. «Не жилец он на этом свете». «Да, конченый человек», — равнодушно подтвердила госпожа де Морель. «А женился он на редкость удачно». «Много ему помогает жена?» — спросил Дюруа. «Вернее сказать, она делает за него все. Она в курсе всех его дел. Всех знает, хотя можно подумать, что она ни с кем не видится. Добивается всего, чего не захочет. В любое время и любыми средствами. О, таких тонких и ловких интриганок поискать. Настоящее сокровище для того, кто желает преуспеть». «Разумеется, она не замедлит выйти замуж вторично», — осведомился Дюруа. «Да», — ответила госпожа де Морель. «Я не удивлюсь, если у нее и сейчас уже есть кто-нибудь на примете. Какой-нибудь депутат. Ну, разве только он не пожелает, потому что потому что тут могут возникнуть серьезные препятствия морального характера. Впрочем, я ничего не знаю. Довольна об этом. Дюруа ушел взволнованный. Он уже смутно предугадывал какие-то новые возможности. На другой день он отправился с визитом к Форестье. В доме у них заканчивались приготовления к отъезду.
«Мне надо было уехать месяц назад», — твердил Шарль.
Уходя, Жорж крепко пожал руку своему приятелю. «Ну, старик, до скорого свидания». Госпожа Форестье пошла проводить его.
«Вы не забыли наш уговор?» — с живостью обратился он к ней. «Ведь мы друзья и союзники, не так ли? А потому, если я вам зачем-нибудь понадоблюсь, не стесняйтесь. Телеграмма, письмо, и я к вашим услугам».
«Спасибо.
Я не забуду»,
— прошептала она. В четверг вечером Форестье уехали. После отъезда Шарля Дюруа стал играть более видную роль в редакции французской жизни. Он напечатал за своей подписью несколько передовиц, продолжая в то же время подписывать хронику, так как патрон требовал, чтобы каждый сотрудник отвечал за свой материал. Вступал он и в полемику, причем всякий раз блестяще выходил из положения. Между тем, постоянное общение с государственными деятелями вырабатывало в нем ловкость и проницательность, качества, необходимые для сотрудника политического отдела. Жил он теперь на Константинопольской, в квартире, снятой госпожой де Морель на имя госпожи Дюруа. Он перенес сюда свой чемодан, щетку, бритву и мыло. В этом и заключался весь его переезд. Был конец февраля. По утрам на улицах возле тележек с цветами уже чувствовался запах фиалок. Дюруа наслаждался безоблачным счастьем. И вот однажды вечером, вернувшись домой, он обнаружил под дверью письмо. На штемпеле стояло «Кан». Распечатав конверт, он прочел. «Кан, вилла красавица. Дорогой друг, помните, вы мне сказали, что я могу во всем положиться на вас. Так вот, я вынуждена просить вас принести себя в жертву. Приезжайте, не оставляйте меня одну с умирающим Шарлем в эти последние его мгновения. Хотя он еще ходит по комнате, он не проживет и недели. Родных у моего мужа нет, кроме вас мне не к кому обратиться. Вы его товарищ, он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас, мне некого больше позвать. Ваш преданный друг Мадлен Форестье». Какое-то странное чувство точно ветром овеяло душу Дюруа. Это было чувство освобождения, ощущение открывающегося перед ним простора.
«Конечно, поеду», — прошептал он. «Бедный Шарль, вот она, жизнь человеческая».
На другой день Жорж Дюруа скорым семичасовым выехал в Канн. Приехал он туда почти через сутки, около 16:00. Посыльный проводил его на виллу красавица, выстроенную на склоне горы, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, что тянется от Канна до залива Жуан.
«Ого! Шикарная дача!» — пробормотал Дюруа. «Где же они, черт возьми, берут столько денег?»
Шелест платья заставил его обернуться. Госпожа Форестье протягивала ему руки.
«Как хорошо вы сделали, что приехали! Как это хорошо!»
Неожиданно для Дюруа она обняла его.
«Понимаете, он в ужасном состоянии», — шепотом заговорила она. «Он знает, что дни его сочтены, и мучает меня невыносимо. Я ему сказала, что вы приехали. Пойдемте наверх.
В комнате стоял запах лекарств, эфира, смолы, удушливый, непередаваемый запах, пропитывающий помещение, где дышит чахоточный. Форестье медленно, с трудом поднял руку.
«А, это ты?» — сказал он. «Приехал посмотреть, как я умираю. Спасибо».
Воцарилось молчание, тягостное и глубокое. Закатный пожар постепенно стихал, и горы на фоне темневшего, хотя все еще алого неба, становились черными. Форестье вдруг заговорил прерывающимся, сдавленным, надрывающим душу голосом.
«Сколько мне еще суждено увидеть закатов? 8, 10, 15, 20, может быть, 30, не больше. У вас еще есть время, а для меня все кончено. И все будет идти своим чередом после моей смерти, так же, как и при мне».
Пальцы его быстро и нервно бегали по ручкам кресла, как если бы он играл на рояле. Каждая пауза, которую он делал, производила еще более тяжелое впечатление, чем его слова. Чувствовалось, что в это время он думает о чем-то очень страшном. Время шло. На часах соседнего монастыря пробило 12. Дюруа вышел в другую комнату перекусить. Вернулся он через час. Госпожа Форестье отказалась от еды. Больной не шевелился. Они молча ждали. У окна дремала сиделка, присланная врачом. Дюруа тоже начал было засыпать, но вдруг ему что-то почудилось. Он открыл глаза в ту самую минуту, когда глаза Форестье закрывались, погасая точно огни. Он перестал дышать. Госпожа Форестье поняла все. Вскрикнув, она упала на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, заплакала навзрыд. Жорж, растерянный, оторопелый, машинально перекрестился. Проснулась сиделка, подошла к кровати. «Кончился», — сказала она. К Дюруа вернулось его обычное спокойствие, и, облегченно вздохнув, он прошептал: «Я думал, это дольше протянется». Не успел пройти первый столбняк, не успели высохнуть первые слезы, как уже начались заботы и хлопоты, неизбежно связанные с присутствием в доме покойника. Дюруа бегал до поздней ночи. Вернулся он голодный, как волк. После ужина оба перешли в комнату, где лежал покойник и где им предстояло провести всю ночь. Они сидели вдвоем. Молодой человек, молодая женщина, возле того, кто уже не существовал более. Молча, задумчиво смотрели они на него. Неизъяснимый, безмерный, гнетущий ужас камнем лежал на сердце Дюруа. Ужас перед этим неизбежным, беспредельным небытием, без конца поглощающим все эти столь жалкие и столь быстротекущие жизни. Госпожа Форестье сидела, опустив голову. Казалось, ее тоже одолевали мрачные мысли. Белокурые волосы так красиво оттеняли ее печальное лицо, что внутри у Дюруа шевельнулось какое-то сладкое чувство, словно в его сердце заронила свой луч надежда. «О чем горевать, когда вся жизнь еще впереди?» Он стал смотреть на госпожу Форестье. Погруженная в свои мысли, она не замечала его.
«Вот оно! Единственное утешение в жизни — любовь!» — говорил он себе. «Какое счастье выпало на долю покойному найти такую умную, обаятельную спутницу жизни! Как они познакомились?» Как она согласилась выйти за этого малого, который не мог похвастаться ни умом, ни богатством? Как ей, в конце концов, удалось сделать из него человека? Что она будет делать теперь? Кого выберет себе в мужья? Депутата, как думает госпожа де Морель, или молодого человека, подающего надежды, второго форестье, только повыше сортом? Есть ли у нее уже теперь твердые намерения, замыслы, планы? Как бы хотелось ему все это знать. Но почему его так волнует ее судьба? Задав себе этот вопрос, он тут же почувствовал, что его беспокойство вызвано одним из тех неясных и тайных умыслов, которые мы обнаруживаем лишь после того, как пороемся в тайниках собственной души. А почему бы ему не попробовать покорить ее? В какую мощную и грозную силу вырос бы он при ее поддержке? Как быстро, уверенно и как далеко шагнул бы он сразу? Не к нему ли обратилась она в трудную минуту? И зачем она его вызвала? «Нельзя ли открыть окно?» — спросил Дюруа. «По-моему, здесь тяжелый воздух». «Конечно», — ответила она. Он отворил окно. В комнате сразу повеяло благоуханной ночной прохладой, всколыхнувшей пламя свечей. Луна щедро изливала свой тихий свет на белые стены вилл, на широкую сверкающую водную гладь. Дюруа дышал полной грудью. В душу к нему словно хлынул поток надежд. Трепетная близость счастья словно отрывала его от земли. «Подышите свежим воздухом», — сказал он, обернувшись. «Ночь дивная». Госпожа Форестье спокойно подошла к окну, встала рядом с ним и облокотилась на подоконник. «Выслушайте меня», — шепотом заговорил он. «Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Главное, не сердитесь на то, что я в такой момент говорю о подобных вещах, но ведь я послезавтра уезжаю, а когда вы вернетесь в Париж, быть может, будет уже поздно. Так вот, я бедняк. У меня нет ни гроша за душой и пока еще никакого определенного положения, это вам известно. Но у меня есть воля. Мне кажется, я не глуп и стою на верном пути. Человек, достигший своей цели, весь налицо. О человеке, только еще начинающем жить, трудно сказать, что из него выйдет. Короче, я как-то сказал вам, когда был у вас, что моя заветная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я повторяю то, что сказал тогда. Не отвечайте мне пока ничего. Выслушайте меня до конца. Я не делаю вам сейчас предложения. В таком месте и в такую минуту это было бы отвратительно. Мне важно, чтобы вы знали, что одно слово может меня осчастливить, что вы можете сделать меня, хотите, ближайшим своим другом, хотите, мужем, как вам будет угодно, и что мое сердце и вся моя жизнь принадлежат вам. Я не хочу, чтобы вы мне отвечали сейчас. Я не хочу вести этот разговор в такой обстановке. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять, как вы решили. А до тех пор ни слова. Согласны? Они еще долго стояли рядом, касаясь друг друга локтями, задумчивые и молчаливые. Утром Шарля положили в гроб, и на душе у обоих стало легче, спокойнее. Сидя за завтраком друг против друга, они испытывали желание говорить о чем-нибудь веселом, отрадном. Со смертью было покончено, и они стремились вернуться к жизни. Госпожа Форестье предложила Дюруа пройтись по саду, и они медленно стали ходить вокруг зеленой лужайки, с наслаждением вдыхая прогретый воздух, полный запахов пихты и эвкалипта.
«Послушайте, дорогой друг, я уже обдумала то, что вы мне предлагали»,
не поворачивая к нему головы, точь-в-точь так же, как говорил он ночью там наверху, негромко, раздельно и веско начала госпожа Форестье.
«Я не хочу, чтобы вы уехали, не услышав от меня в ответ ни слова. Впрочем, я не скажу ни да, ни нет. Подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга.
Вы тоже подумайте хорошенько.
Вы увлеклись. Не придавайте этому серьезного значения. Я потому заговорила об этом теперь, когда бедного Шарля еще не опустили в могилу, что после всего вами сказанного я почувствовала необходимость разъяснить вам, с кем вы имеете дело,
чтобы вы не тешили себя больше мечтой, которой вы со мной поделились.
В том случае, если вы не способны понять меня и принять такой, какая я есть.
Постарайтесь же меня понять. Брак для меня не цепи, но содружество. Это значит, что мне предоставляется полная свобода действий, что я не обязана отдавать отчет в своих поступках, не обязана докладывать, куда я иду. Я не терплю ни слежки, ни ревности, ни нравоучений. Разумеется, я обязуюсь ничем не компрометировать человека, фамилию которого я буду носить, не ставить его в ложное или смешное положение. Но пусть и он видит во мне не служанку, не кроткую и покорную жену, но союзницу, равную ему во всем. Я знаю, что мои взгляды многим покажутся слишком смелыми, но я от них не отступлю. Вот и все. К этому я прибавлю то же, что и вы. Не давайте мне ответа сейчас. Это было бы бесполезно и неуместно. Мы еще увидимся и, быть может, поговорим об этом. А теперь погуляйте один. Я пойду к нему. До вечера. Он надолго припал губами к ее руке, затем, ни слова не сказав, удалился. Шарля Форестье похоронили на другой день без всякой помпы на Каннском кладбище. Жорж Дюруа решил ехать курьерским в половине второго. Госпожа Форестье проводила его на вокзал. В ожидании поезда они спокойно гуляли по перрону и говорили о посторонних предметах. Подошел поезд. Войдя в вагон, Дюруа выглянул в окно, чтобы сказать ей еще несколько слов. Паровоз засвистел, и поезд медленно тронулся. Высунувшись из вагона, Дюруа смотрел на госпожу Форестье. Она неподвижно стояла на перроне и провожала его глазами. Внезапно, перед тем, как потерять ее из виду, он поднес обе руки к губам и послал ей воздушный поцелуй. Она ответила ему тем же, только ее поцелуй вышел более робким, стыдливым, едва уловимым.